Какие люди?
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, доверенное лицо президента Российской Федерации Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, прежде всего, конечно же, поздравления с наступающим праздником, с Днем Победы. И я знаю, что вы повлияли на то, о чем говорит президент на Дне Победы. Вот расскажите поподробнее эту историю.
Значит, история этого моего поступка такова. Когда президентом Российской Федерации был Дмитрий Медведев, он выступал на Параде Победы. А я, как человек, который долго работал в пианино, в Министерстве обороны, в референтом, там, в группе подготовки докладов, протоколов, я сидел на трибуне, и меня ужаснуло, что в приветствии президента, обращенном на параде к народу, вообще было убрано слово «товарищи прапорщики» и «мичманы», как будто их не существовало. Ну, конечно, вы, Александр, помните, какое возмущение вызвало у народа, когда наши высшие правители сидели на параде перед прохождением войск, чего себе не мог позволять даже когда-то и император. И вот когда я стал уже доверенным лицом президента, то первое мое письмо, которое я направил с разрешения президента, это официально было сделано в штабе, где 4 марта, по-моему, мне тоже разрешили, подтвердили. Я направил письмо в Кремль, содержание которого можно передать очень кратко. Уважаемый Владимир Владимирович, вот так случилось, что ваш предшественник изъял из обращения к военным людям слова «товарищи прапорщики» и «мичманы». Докладываю вам, что сегодня в Российской Федерации 265 тысяч прапорщиков и мичманов носят погоны. И почти 19 из них были героями Российской Федерации и Советского Союза. И исключать это уважаемую касту людей, заслуженных людей, это значит как бы исключить их вообще из приветствия, что, в общем-то, есть не очень хорошо. Ну, и во втором абзаце я написал по поводу того, что как бы трудно ни было президенту, все-таки парад надо принимать стоя. Всего лишь какой-то час постоять, но это вызовет уважение и понимание армии. И вот когда я пришел 9 мая 2012 года на военный парад, и Путин вышел к трибуне, я положил руку на сердце и ждал. Вот это был момент, прислушается президент ко мне или нет. Эти слова прозвучали, а президент, как вы знаете, простоял, мужественно простоял час 10 минут, а потом мы с ним улетели в Крым, где тоже было много интересного, чему свидетелем я был.
Но обо всем об этом мы еще поговорим сегодня в нашей программе. Виктор Николаевич, если вернуться к вашей молодости, я вас представлю как военный, вся страна вас знает как военного обозревателя, но ведь, кстати говоря, именно это написано в вашем дипломе, военный журналист.
Да, с высшим образованием. Я коротко скажу себе, я после срочки поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, получил диплом и уехал на Дальний Восток. Ну, поскольку я был беспозвоночным, ну, то имеется в виду, звонков не было больших, и меня отправили в славный гарнизон Белогорск. Это маленький такой гарнизончик Белогорск, где я начинал в танковой дивизии. Потом меня забрали в газету «Суворовский натиск», это Хабаровск. Оттуда я... Да, кстати... И вот в 1975 году я получил самый почетный документ в своей жизни. Мне из «Комсомольской правды» прислали документ о том, что решением главного военно-политического управления и редакции «Комсомольской правды» вы назначаетесь внештатным военным корреспондентом «Комсомольской правды». Я этот архивный документ храню до сих пор и держу его в своей домашней, самой дорогой рамке. Вот тогда у меня началось сотрудничество с «Комсомольской правдой». Когда я учился в академии, я тоже сотрудничал с «Комсомольской правдой». И даже уже когда служил некоторое время в Генштабе, в Минобороны, я тоже контачил с «Комсомольской правдой». Меня, по сути, здесь есть, был такой человек, он и сейчас работает, главный редактор «Аргументов фактов» Игорь Черняк, он как раз тогда курировал армию. Это был человек, который, по сути, сыграл решающую роль в моей судьбе. Он, когда я уволился из армии, он меня сюда позвал. Я прошел здесь строгие трехмесячные экзамены. Я здесь учился писать. 3 месяца, иногда и слезы наворачивались. Ну, ничего, еще лет 20 поработаю, думаю, что я буду отвечать стандартам «Комсомольской правды».
Но развал Советского Союза вы встретили, не будучи военным журналистом, хотя в тот момент вы уже были в горячих точках, вы были в Афганистане. Вы были в Министерстве... Вы в 91-м были в Министерстве обороны.
В августе 91-го года я работал референтом начальника главного военно-политического управления Советской армии военно-морского флота.
Ну, и вы рассказывали удивительную историю про то, что с вами происходило в дни ККЧП.
Да. Значит, случилось то, что в одной из московских газет был опубликован список тех, кто подлежит расстрелу. Там была целая куча генералов, и там где-то внизу этого списка значилась и моя фамилия. Ну, я ж, поскольку был референтом начальника, как говорится, как же они называли главное политическое управление, а змеиное гнездо коммунизма в армии. Вот так тогда же все коммунистов ненавидели. И нам сказали, что завтра за нами придут, может быть, арестуют. Вот тогда я и себя почувствовал как белогвардейский офицерам, которым надо уносить ноги. Я ночью сорвал табличку со своего кабинета, а потом нам сказали уничтожить архивы. И у нас был такой крематорий, такая печка с длинной трубой во дворе, и мы до целой ночи жгли документы, которые могли бы как-то перед демократической властью нас спровоцировать. Но я сжег свою папку, в которой было огромное количество указаний мне от начальника главпура. Виктор Николаевич прошел срочно разобраться, например, с судьбой прапорщика, которому уже 6 месяцев не платят как положенные деньги, у него 3 детей, у него погибла жена. Я занимался этим. Этим занимался главпур. И вот это я должен, этот компромат я должен был сжигать. Мы сжигали человеческой боли. Мы сжигали то, что, в общем-то, говорило о человеческом отношении к людям, которые обращались не куда-нибудь, в Москву, в главный политический орган. Я не буду говорить, кем мы были, какую мы пропаганду проповедовали, это отдельный разговор. Но главное, что главпур помогал, он слышал человеческую боль. Иногда эта боль припылала даже к нам со стороны Кремля. Нам оттуда пришли директивы, разберитесь, потому что люди жаловались в Центральный комитет, а он, если это касалось армии, надписывал нам. И мы брали ноги на плечи, неслись на Дальний Восток, на Камчатку, в Приморье, неслись куда-нибудь в другие северные гарнизоны. Мы помогали людям. Вот там я стоял и думал, а чем я, собственно, провинился так перед демократически настроенной властью.
А как сегодня вы отвечаете на вопрос, почему рухнул Советский Союз?
Это сложный вопрос. Владимир Николаевич Сунгоркин, отвечая однажды на ваш вопрос, сказал, потому что стирального порошка не хватало. Я хорошо запомнил. Думаю, что тут целый комплекс вопросов. Заржавела коммунистическая партия, потеряла управление. Это же была руководящая и направляющая сила. Народ разуверился в искренности действий коммунистического чиновничества. Народ разуверился в ее экономической политике. Ну, вы представляете, перед вами сидит человек. У меня был грудной ребенок. Я в 2 часа ночи сменял жену у ларька, где продавалось развозное молоко, чтобы кормить дочку. Это в великой стране, где коров, по-моему, было больше, чем население.
Вот здесь мы поставим многоточие, продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более 1000 городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди?
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». И сегодня в этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, доверенное лицо президента России Владимира Путина Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, мы остановились на том, что вы рассказывали о причинах крушения империи и вспоминали свои впечатления от того, что происходило в те дни. Причин было много.
Конечно, целый букет.
Многие говорят, что главная причина – это персона Горбачева.
Одна из главных причин. Потому что этот болтливый человек много раз нам говорил, что идут процессы, что страна требует перемен. Да и в сущности, под руководством Яковлева он повел себя, конечно, как предатель и как беспринципный человек. Потому что я сижу сейчас на радио, до меня до сих пор звонят старые коммунисты, говорят, когда будем судить Горбачева. Я бы хотел, дорогой Александр, затронуть еще другую вещь. Нас, тех офицеров, которые были в строю Советской Армии во время распада Советского Союза, до сих пор называют предателями. Один из этих предателей сидит перед вами. Вот мне часто звонят, и почему вы предали Советский Союз? Потому что вы давали же клятву советскому народу. Я всегда отвечаю одним. Возьмите, пожалуйста, послюнявьте пальчик, найдите военную присягу и напишите, и посмотрите, против кого должна была воевать армия. У армии был только внешний противник, и остается только внешний противник. Так что вы, хотели бы, чтобы советская армия наматывала на траки своих танков кишки ваших детей или соплеменников, которые были против коммунистической идеологии? Это же дурь, это преступление, это маразм говорить о том, что армия не спасла Советский Союз. Армия не спасает, она спасает Советский Союз и Родину спасает только от внешнего врага. А вот то, что мы использовали армию и в 91-м, и особенно в 93-м году, когда первой победой новой российской армии стал расстрел парламента, и я считаю, что это очень драматичные страницы нашей истории.
Вот октябрь 93-го года, горячая дискуссия продолжается ведь до сих пор относительно того, что это было. Уничтожение парламента или стрельба по парламенту, как мы помним, или это была борьба за свободу, за демократию. Как вы оцениваете то, что произошло в октябре 93 года?
Это была борьба за спасение кресла Ельцина. Он был готов отдать все, что угодно, лишь бы усидеть в Кремле. И я помню этот визгливый голос Гайдара, который звонил Грачеву, это по селектору все было слышно, спасайте, только надежда на вас, Павел Сергеевич. Тогда Павел Сергеевич понимал, какую драму его втаскивают. Он взял и пошутил, говорит, везите мешками деньги, спасем. Ну, конечно, это была шутка. Грачев понимал, куда его втаскивал Ельцин. Я как раз и писал об этом. Я как раз вот в эту ночь, в эти дни, и мне там досталось. Это была одна из моих самых черных страниц моей 33-летней службы в армии. Я понимал, что армия не должна расстреливать избранников народа. Но так захотелось Ельцину. Он был способен тогда на любые преступления, лишь бы зубами удержаться за рубиновые кремлевские звезды.
Именно Ельцину или его окружение?
Да, это одно и то же. Вы понимаете, что о его окружении, если бы ушел Ельцин, уже теряло все прелести. Дорогие друзья, это не на жизненный фронт. Это великие льготы, машины, секретарши, квартиры, дачи. Это всегда одно и то же. Ельцин понимал, что он тоже это потеряет. Более того, что если он не выиграет, то возможно, что он будет лежать не на Новодевичьем кладбище, а где-нибудь в другом месте.
А как вы сегодня в целом относитесь к Борис Николаевич Ельцин?
Отрицательно. отрицательно, резко отрицательно. Это мое мнение. Что бы ни говорили, что мы дали там свободу, демократию, я единственное, что я вам должен сказать, что мне как-то, и как, не только как офицеру, как журналисту нравилось, что он все-таки, как и Путин, он невероятно терпел критику, иногда запредельную. Помните, Путин недавно сказал одному из руководителей, вы фактически ваш, вы мой враг, вы меня там поливаете по носам, да? Но я вас и пальцем не трону. Вот это было при Ельцине. Хотя у нас есть корреспондент «Комсомольской правды», который однажды не так написалось, как захотелось на Иосифовну, у него уже и удостоверение забрали и перестали пускать в Кремль. Ну, я считаю, что это не самое большое достоинство, но, тем не менее, видите, я говорю, при всем резком негативном отношении, я все-таки уважаю Ельцина за то, что он не растаптывал журналистов, хотя растаптывала его команда тайком.
Трагические события 90-х, которые навсегда войдут в историю, это, конечно же, Чечня, вы там были. Кто виновен вот в этой бойне? Прежде всего.
Это все последствия развала Советского Союза. Это прямое следствие. Это, вот, это была месть покойной империи, которую мы не спасли. Кстати, эта месть продолжается до сих пор, Александр. До сих пор продолжается месть. Мне кажется, когда распалась империя, мы все еще копошимся под ее руинами. И экономически, идеологически, как хотите. Мы все еще в какой-то мере являемся, в общем-то, инвалидами той большой трагедии, которая произошла после падения Союза.
96-й год, год противостояния на президентских выборах.
Да.
Ельцин, Зюганов, а еще Лебедь, как мы помним. А вы в 96-м году вновь в Министерство обороны.
В 96-м году я уже был пресс-секретарем министра обороны Родиона. Игоря Николаевича Родионова. Да.
Как вы вспоминаете?
Самыми лучшими словами. Этот человек, при одном упоминании которого я хочу встать и отдать честь, я более порядочного человека не видел, более профессионального человека и внимания. Единственное, что, может быть, мне бы хотелось, чтобы Игорь Николаевич был немножко пожестче, но был офицер такой родовой интеллигент. Он никогда не матерился. Никогда.
Но вы неоднократно говорили, что в Кремле его, цитирую, приговорили.
Да, да. Однажды меня Родионов вызвал в свой кабинет. Речь шла о том, что армию перестали финансировать даже на 50%. Был месяц, когда армию финансировали на 15%. И тогда меня Родионов позвал в кабинет, включил селектор во время разговора с Кремлем. В то время, по-моему, главой администрации был Чубайс. И оттуда прозвучало: дед, мы тебя не убьем, не зарежем, не расстреляем, мы тебя деньгами задушим. И результатом этого было 15% финансирования армии. Родионов говорит, позовите немедленно все, кто-то можно, массу, 200-300 телекамер, радио, я буду делать заявление об этой дискриминации. Я сказал: Игорь Николаевич, у вас есть свой пресс-секретарь, вам надо остаться министром обороны, а я подставлю свою тощую грудь под пулеметы, под кремлевские пулеметы. Что я и сделал. Что я и сделал? Я сделал заявление о дискриминации армии, и когда я приехал домой, то по Первому каналу телевидения был такой ведущий Кмыза, который говорил так небрежно. Некто полковник Баранец делал дерзкое заявление в адрес Кремля. Я Сержемкову написал действительно дерзкое письмо. Если у вас там еще есть адекватные люди, никто не находится в алкогольной коме, то посмотрите внимательно на ведомость, официальную ведомость финансовую, которую я привел, выступая по телевидению. Ну, вот тогда у меня начались очень серьезные неприятности. Ну, получается, что пресс-секретарь министра обороны выступил неким таким бунтарем против кого, вы думаете, против самого Кремля. Но моя совесть была чиста. Я сделал заявление, и армия меня поняла.
А ваше знакомство с Путиным?
Значит, первое знакомство случилось в 2011 году, когда я был приглашен на пресс-конференцию в качестве других журналистов. И я в конце 2011 года, мне нужно, у меня накопилось огромное количество писем из войск и жалоб из войск. И вот представляешь, Саша, у меня килограммов 16, весь такой сугроб на подоконнике лежит, и мне нужно было задать без хамства один вопрос. Я курил, выходил, бегал курилку, думал, ну, меня же армия должна понять. А армия меня просила 2000 вопросов задать Путину. И когда я вычленил с этого огромного количества вопросов, что самый центровой, острый, тяжелый, социальный является квартирным, я решил, что за моей спиной огромное количество людей бесквартирных, я тоже был бесквартирный, знаю, что такое, я решил задать Владимиру Владимировичу этот вопрос. Почему? Потому что те данные, которые Министерство обороны при Сердюкове передавало в Кремль, те данные, которые озвучивал Путин, будучи еще премьером, они очень серьезно расходились с реальностью.
Ну, тот вопрос стал одним из самых цитируемых, и ответ, естественно, президента страны. А что было дальше? Об этом поговорим после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди!
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в этой студии военный обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец. Виктор Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прямо сейчас, представляя вас, я не упомянул еще один очень важный факт. Вы доверенное лицо президента Российской Федерации.
Виктор Николаевич, я очень дорожу вашей поддержкой. В качестве моего доверенного лица знаю, что вы человек, который болеет за страну, за армию.
Как это произошло?
Спасибо, что вы помните. Вы помните, мой вопрос Путину прозвучал достаточно дерзко.
Это, мягко говоря, дерзко.
Я вам честно хочу сказать, что когда я посмотрел раз...
Вопрос на пресс-конференции в 2011 году. Давайте еще раз напомним тем, кто...
Я сам себе показался хамом, потому что с таким высоким лицом разговаривать нет. Но меня наболело. Я нес бы энергию возмущения десятков тысяч офицеров. У меня это нагорело, я это чувствовал. Конечно, там было много бестактности в размахивании руками, даже в тоне, который задал вопрос. Вы знаете, я, когда возвращался в редакцию, я подумал, что я уже, наверное, не только пенсионер Министерства обороны, но и пенсионер «Комсомольской правды». Тем не менее, вскоре раздался с администрации звонок, и хорошо знакомый мне голос, сказали: Виктор Николаевич, есть идея, чтобы вы стали доверенным лицом президента Российской Федерации. Я недолго поразмышлял, но правда сказал, что я должен быть по-прежнему честным перед армией, чтобы они позволяли задавать любые вопросы. Он сказал, без вопросов. Владимиру Владимировичу вот это и понравилось, вот эта прямота, беспощадная, и даже некоторая некорректность. Это просто его пожелание, чтобы вы стали. Я дал согласие, это было в кабинете главного редактора. Мы разговаривали, поэтому, так сказать, R2 по желтому телефону, да.
Телефон спецсвязи.
Да.
Давайте поясним. А доверенные лица государства, вот чем они занимаются?
Нас таких по закону должно быть не более 500 человек. Значит, главная задача, когда избираются доверенные лица, это помочь, безусловно, президенту победить на выборах. Это первая генеральная задача. Вторая генеральная задача – это делать все 24 часа в сутки для выполнения его предвыборной программы. Это центровые две задачи, которые в этой голове должны быть на протяжении того времени, пока ты являешься доверенным лицом Путина. Вот, собственно, и мои. Но я военный человек. Я курирую только армию. И мне был нарезан кусок. Я должен быть как бы военным советником, военным экспертом, который должен доставлять и поставлять Кремль правдивую, объективную информацию.
Но вы же постоянно общаетесь с чиновниками, их отношение к вам как-то поменялось после того, как...
Да, да, да. Докладываю вам, что когда я не был доверенным лицом президента, и мне звонили люди, жена офицера, который погиб в горячей точке, и я звонил губернатору, звонил военкому, чтобы помочь. Вы знаете, меня полтора месяца не подпускали. А когда я однажды приехал на встречу с таким человеком, мне сказали: полковник, закройте дверь с той стороны. Потому что в то время я был всего лишь военным обозревателем «Комсомольской правды». Иногда меня посылали по известному сексуальному адресу. Когда же я стал доверенным лицом президента, не бравируя этим, я скромно, ласково, культурно, тактично говорил: «Здравствуйте, здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я, позвольте представиться, я доверенное лицо, я военный обозреватель, у меня такой вопрос». Уже совершенно по-другому стали решаться вопросы. Причем, прежде всего, в интересах людей, прежде всего, погонах.
А после этого вы же неоднократно встречались с Владимиром Путиным. Вот
да.
Как это происходило?
Да.
Расскажите.
Ну, пожалуй, самая яркая встреча была 4 марта 2012 года, уже в штабе, когда было понятно, что Владимир Владимирович победил. Он проходил среди огромного количества людей, это на Тверской было, в нашем штабе. Он благодарил всех. Владимир Владимирович пожимал руки. Я помню, стоял рядом с маршалом, ныне покойным Михалкиным. Мы были с ним всегда рядом, с Владимиром Михайловичем. И есть фотографии, Веленгурин сделал, когда президент пожимает мне руку, тогда он сказал: полковник, благодарю вас за помощь, я никогда не забуду вашу прямоту и то, что вы содействовали выборам. Я всем благодарен, он сказал, я всем благодарен. Ну, вот этот исторический момент Володя Веленгурин и зафиксировал фотоаппаратом.
Но, по мнению многих экспертов, вы сыграли очень большую роль в том, чтобы поменялся министр обороны в нашей стране. И после Сердюкова, который был чрезвычайно непопулярен в обществе вообще, министром обороны стал Шойгу, который...
Сергей Кузьмин Шойгу,
который вот уже на протяжении долгого времени является одним из двух самых популярных министров в нашей стране. Как известно, это Лавров и Шойгу.
Да. Они... Я вам скажу даже больше. Я это и говорил Владимиру Владимировичу после окончания одной из встреч с доверенными лицами, Владимир Владимирович, что назначение Шойгу было вашим лучшим кадровым решением за то все время, когда я вас знаю. Равно как и назначение начальника генерального штаба Валерия Васильевича Герасимова. Это сейчас повторяю, и мне я горжусь тем, что глаза Путина, выбор Путина, душа Путина остановились именно на этих людях.
А как с Сергеем Кужугедовичем складывалось общение? После его назначения.
Вы знаете, я же об этом уже где-то писал и говорил, что мы часа полтора, у нас была долгая доверительная беседа с глазу на глаз в его кабинете. Сергей Кужугедович достаточно объективно уже к тому времени, ко времени нашей времени встречи, знал ситуацию в армии, равно как и начальник генерального штаба. Но первое, что я чем был потрясен и восхищен, вы знаете, меня одна деталь только поразила. Когда Шойгу и Герасимова назначили, соответственно, министром обороны, начальником генерального штаба, они разослали в войска огромный опросник. Товарищи офицеры, что вас больше всего мучает? Где не так? Куда не так пошла реформа? Что надо исправить? Какой косяк подправить? Что надо возвратить? Какую новую структуру внедрить? Это был совет высшего военного командования с народом, с массами. Мне показалось это достаточно мудро. Гигантское, несколько пудов было ответов, и все это было перелопачено и вычленены алгоритмы, в каком направлении надо двигать реформу. Армия сразу поняла и Шойгу, и Герасимова. И я подумал, что я вот с этими людьми. Если работа так пойдет, я буду с ними сидеть по одному окопу, и я об этом и сказал и Шойгу, и Герасимову.
Но вы рассказывали любопытную историю про то, как встретились в Кремле после проверки вооруженных сил.
Да, да, да. Я был приглашен в кабинет Путина. Это было после внезапной проверки по ПВО, я помню. Нас было немного, человек 5 или 6 было. Я единственный был из пишущих. Мне понравилась манера разговора. Это было непоказушно. Путин достаточно въедливо спрашивал министра обороны, а сколько ракет было запущено по центральному промышленному району, а сколько ракет было сбито, а почему там две штуки были не сбиты, Сергей Кужевич. Шойгу отвечал на все. Но когда вопрос коснулся, а почему не сбиты, Сергей Кужевич наклонился чуть-чуть к Владимиру Владимировичу, говорит, это можно мы перенесем, говорится, в конфиденциальную плоскость, и нас Владимир Владимирович вежливо сказал, ребята, у нас дальше семейный разговор, у нас, простите, до свидания. Ну, мы и вышли из кабинета.
Вы сейчас, я, может быть, раскрою секрет, а может быть и нет. Программа «Военное ревю», которая уже долгое время ведет Виктор Николаевич Баранец в эфире радиостанции «Комсомольская правда», уже на протяжении долгого времени является самой резонансной в нашем эфире. Всегда самое большое количество звонков, самое большое количество откликов. И ведь вам звонят люди с проблемами, и как к журналисту, как к доверенному лицу Владимира Владимировича Путина.
Да, это самая тяжелая миссия моя, да.
Что получилось сделать?
Дорогой Александр, я иногда долго курю, там в курилке, и думаю, вот я журналист, да? Вот раньше в советское время каждое обращение протоколировалось, в том числе в «Комсомольской правде», да, письмо, каждую жалобу брали на учет, а сейчас я не имею, у меня нет обязанности отвечать на жалобы, заниматься жалобами. У меня нет такой в контракте прописано. Я должен реагировать на жалобы. Вот это самая тяжелая миссия. Не только писать газету, не только выступать на радио.
А помогать.
Не только, Саш. Знаешь, когда на радио я больше всего не люблю, когда мне говорят, давайте поговорим сегодня о... Ну, допустим, каким пальцем лучше ковыряться в носу? Или вы любите бриться голым, да? Я решил военное ревью сделать радиом действия. Действия. Что после каждой передачи, ну, хотя бы одно дело, конкретное дело сделать. Да, я могу вам похвастаться. 16 человек, 16 квартир в прошлом году людей, у которых очень тяжелая семейная обстановка, я помог получить. Я помог с помощью Шойгу и Герасимова, и Панкова, и Путина, естественно, потому что они к нему обращались, в Кремль.
Панков замминистра обороны, да, давайте напомним.
Да, Панков с генерал армии, да. Николай Александрович Панков, и благодаря ему Игорь Микин, начальнику ГУКа. Я помог возвратиться, сначала я думал 11, а там уже, по-моему, счет пошел на многие десятки, люди потянулись в армию, которые все Сердюковское время были уволены. Вы знаете, Александр, даже бывают такие звонки, вот у меня жена больна онкологией, я живу в провинциальном городе, я уже обращался и туда, и сюда, помогите, Баранец. Саша, иногда 2 дня не пишешь в газету ничего, вот палец стираешь до первого колена, пока дойдешь до губернатора, до министра здравоохранения этого региона, но слава богу, сейчас понимаю, дело. Радио должно быть дело. Слово должно работать. Вот это мой, как говорится, критерий на моего военного ревью.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Сегодня в программе «Какие люди?» мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
«Какие люди?» Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Какие люди?»
Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда», программа «Какие люди?». Сегодня в этой студии Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, доверенное лицо президента России Владимира Путина. Виктор Николаевич, мы говорили с вами о программе «Военное ревью», самая резонансная программа в нашем радиоэфире. И ведь в ваш эфир звонят не просто поспорить
за помощь,
а очень, и большинство звонков — это звонков о помощи. И вы рассказали о том, что по итогам программы 16 человек военнослужащих, да, получали квартиру, люди возвращались в армию.
В армию, да.
Но это не все.
Да, это не все. Я бы не хотел хвастаться. Я вам скажу об одной детали, что меня иногда и возмущает. 15 декабря 2015 года, Саша, Путин выступал на пресс-конференции, и поднимается морской офицер из Севастополя и говорит: Владимир Владимирович, в традициях русского военно-морского флота, когда человек уходит, он уходит с правом ношения кортика. Что сказал Путин? Это непорядок. Кортики надо вернуть. Внимание! Было сказано 15 декабря 2015 года. Вы знаете, когда проблема решилась? Она решилась только в декабре прошлого года. Так вот это время, целый год, я, наверное, штук 10 передач вел с просьбой к товарищам думцам, к Министерству внутренних дел, которые там инициировали закон об оружии. Проснитесь, дал сам президент указание. Никто не шевелился. Я в Думу прихожу, этого комитета нет, там инициатора этого нет. Приходится лбом биться об эти думские бастионы. Ну куда это годится? 365 дней выполнять указания президента, которое должно было выполнено через полтора часа. Вот такие проблемы тоже решать приходится. Саш, сегодня просят помощи у доверенного лица о чем угодно. Вот, допустим, поменяйте пост милиции. Пожалуйста, обеспечьте уборку могил ветерана Великой Отечественной войны. Почему у нас только 9 мая горит вечный огонь? Вчера был очень серьезный звонок из судостроительного, судоремонтного завода «Славянка» в Приморье. Генеральный директор ко мне обратился. Я вас слышу, товарищ генеральный директор. Я вас слышу. Я обязательно, куда нужно, донесу ваш государственный тревожный сигнал. Государство успешно, великолепно ремонтируют военные и гражданские корабли. Похоже, что соперника пытаются гнобить. Потому что предприятие хорошо работает, получает заказы, а конкуренты бездарные. Сидят без дела, без денег. И пытаются выдающиеся предприятия угробить. Саш, это мои будни.
Вы регулярно участвуете во встречах президента России с, да, доверенными лицами. Что-то мы видим, а что-то мы не видим. Вот да. Что мы до сих пор не слышали и не видели? Расскажите.
Я бы мог о многом рассказать, но только наиболее существенном. Значит, да, дорогие друзья, не все такие встречи показывают по телевидению. Это такие наши домашние семейные посиделки, где президент терпеливо слушает своих доверенных лиц. Что меня поразило, первый раз в зале сидело, по-моему, человек 400. Люди обращались к президенту, и все просили помощи. Кто-то понизит НДС, кто-то построит Кривопопки на дорогу, кто-то крышу, кому-то надо было там купить санитарные машины. Я сидел, и у меня душа переворачивалась. Ну, я встал и сказал: Владимир Владимирович, какая-то не так у нас что-то получается. Вот тут в зале у вас сидит батальон доверенных лиц, и все у вас просят помощи. А мы вам должны помогать выполнять программу. Вы у нас должны просить помощи. Ну, что еще запомнилось? Что еще запомнилось? Запомнилось, как выступал Александр Невзоров. Он тоже был доверенным лицом, кажется, уже не он, да? Вышел в своей кожаной курточке, оперся двумя руками на трибуну, ну и как бы желая показать независимость Путину, говорил: Владимир Владимирович, у меня к вам неоднозначное отношение. Да. У меня к вам неоднозначное отношение. Да, неоднозначное. Владимир Владимирович так постукивал карандашиком по столу, потом говорит: Сашенька, а как поживают твои 200 лошадей под Петербургом? Ты же говорил о социальной несправедливости, о перекосах. Вы знаете, я не побоюсь сказать, как офицер, Вот после этих слов Невзорова с трибуны снесло, как дерьмо с унитаза. Он просто был уничтожен и исчез прямо с доверенным. Вот хорошо, что он больше не доверенное лицо. Потому что доверенное лицо должно приходить президенту не пижониться, не красоваться своим словоблудием, а докладывать о результатах, которые ты сделал ради выполнения президентской программы. И уж, конечно, обращаться к Путину надо в крайнем случае, когда ты уже все ресурсы исчерпал.
А мы говорили о том, что в рамках программы «Военное ревью» не только вам обращается огромное количество людей за помощью. И это не только звонки в прямой эфир, это огромное количество писем, писем по почте, писем на электронную почту. И вы однажды передали эти письма лично Владимиру Владимировичу Путину?
Да, да, да. Это опять-таки было не перед телекамерами, где никто меня не упрекнет, что баронец там красоваться. Однажды я шел на встречу с Путиным, и ко мне приехала группа офицеров, которая привезла такую полуторакилограммовую папку офицеров, когда людям несколько месяцев не платили денежное довольствие. Денежное. Вы представляете, что у них семьи и так далее. А это офицеры... целые бригады. Я взял эту папку под мышку, и когда мне дали слово, я сказал: Владимир Владимирович, вот такая вот беда. Люди бьются. Там переформирование бригад в дивизии, их это не интересует, им семьи нечем кормить. Я бы и сам это сделал, я бы, конечно, обратился. Это еще было при Сердюкове, кстати. При Сердюкове было. Я бы и сам этого сделал, но меня в Министерство обороны Сердюков не пускает, да? Кстати, я в военно-медицинскую академию проехал однажды в багажнике автомобиля, когда ее пытались угнобить, потому что Сердюков прислал телеграмму, баронца и на дух не допускать. Я передал вот эту килограммовую папку Владимиру Владимировичу. Вы знаете, уйдя с той встречи с доверенными лицами Путина, я заснул только в 5:30 утра, потому что мне позвонили с Минобороны в 5:30 утра и вежливо спросили: Виктор Николаевич, всем 156 офицерам денежное довольство вручено, вот последнему 1.5 часа назад. Может, у вас там еще есть какие-то жалобы? Я поблагодарил и объявил об этой миссии по радио. Это тоже мое такое скромное дельце, да? Ну, едем дальше, Саша.
Но, Виктор Николаевич, вы неоднократно же общались в формате тет-а-тет с Владимиром Владимировичем. Да. И была любопытная история под Калининградом, да. И в Северодвинске, и в Севастополе. Да. Вот расскажите какие-то... То, что мы еще не знаем, слушатели радиостанции «Комсомольская правда».
Под Калининградом это как раз было весной 2014 года, разворачивались крымские события, и там проходили учения. В это время армия переоделась в новую форму. Мне, как доверенному лицу, министр обороны говорит: Виктор, ну как-то не с руки так в джинсиках, в курточке появляться, ты полковник, давай-ка пошей форму в себе, как положено, чтобы у нас там будет встреча с президентом, ты как-то со стороны все это видишь, поговорим об этом. Дождяра был немилосердный. Я стоял под этой командной вышкой, где Путин с Шойгу, начальником генштаба, сидел. Я в новой форме. Ну, все положено. До миллиметра вымерено. Звездочка орденская там. Все. И вдруг слышу: баронец! Баронец! Бегут ко мне офицеры ФСО и говорят: вас срочно требуют на вышку Шойгу и президент. Там министр обороны подвел Владимира Владимировича ко мне, говорит: Владимир Владимирович, вот ваше доверенное лицо в новой форме. Владимир Владимирович говорит: а ну как вам, Виктор Николаевич? Я говорю: как у Бога за пазухой. Я искренне сказал, там действительно все комфортно, уютно, все хорошо. Я ни капельки не покривил душой. Сейчас там многие говорят: не тот цвет. Дорогие друзья, вы немножко поотрите эту форму, вам вся она понравится. И Владимир Владимирович говорит: расстегните, я хочу посмотреть, там не на собачьем ли меху у вас это пальто и так далее. Он осмотрел меня, я, пользуюсь моментом, я вижу, что президент, извините, крымская весна, Да, да, была. Я вижу, что надо сказать что-то. В это время я получил письмо от группы офицеров, которые говорят: Виктор Николаевич, будете видеть Путина, передайте ему, пожалуйста, чтобы он насчет Крыма и дальше проявлял эту русскую наглость. Мне так это понравилось, то есть безоглядно. Говорит, пусть Владимир Владимирович действует так, знает, что на армию, а клятва, она с ним, она там. Я это все передал и видел, что это, конечно, это понравилось и Путину, и Шойгу, и Герасиму, и Булгаков, генерал армии, стоял и сказал, это и мое мнение, Владимир Владимирович, как доверенного лица. Вперед и прямо с русской наглостью.
Это был Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», полковник в отставке. Но на этом разговор с Виктором Николаевичем мы не заканчиваем, мы его продолжим в следующем выпуске программы «Какие люди» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Какие люди»?